symptomy. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Поговорим сегодня о телесной психотерапии. Что же это такое? Далеко не все болезни вызваны физическими причинами. Многие из них имеют истоки в душе и чувствах. Уже современная медицина, уже медицина полностью с этим согласна. И влияние действительно достаточно много оказывается на наш организм, наши чувства и какие-то проглоченные неозвученные эмоции, например, гнев тот же, да, ком в горле. Все прекрасно понимают, что это за состояние, к чему оно приводит. О психосоматике сегодня тоже поговорим, так как даже многие наши врачи, которые приходили на эфир, онкологи, реабилитологи, кардиологи, эндокринологи, кто угодно говорит, да, психосоматика есть, она существует, она влияет и на заболевание, и, к сожалению, на появление заболевания. Об этом поговорим с нашим гостем на студии Алина Хачумова, телесный психотерапевт, психолог, напротив меня сидит, и сексолог еще на самом деле. Алина, ну что, начнем вообще такую тему первый раз взяла. Самое интересное, готовилась к эфиру, много всего интересного пишут в интернете, но там много и мифов вокруг и около. Психотерапевт об этом пишет. Кстати, у меня сразу вопрос. А чем обычный терапевт от телесного терапевта, психотерапевта отличается обычный психотерапевт?
На самом деле здесь есть ограничения как между психологом и психотерапевтом. Так. Это немножко разные люди, да, угу. Потому что есть психолог, есть психотерапевт, есть психиатр. Психотерапевт стоит где-то посередине, как и клинический психолог. Это человек, который обладает уже, имеет в своем арсенале, так скажем, какие-то медицинские знания. Психолог — это все-таки человек, как психология, наука о душе, да, это да. Человек, который занимается исключительно психологией, там, где нет еще никаких отклонений, да, когда уже отклонение от нормы, это психиатр, соответственно, когда это что-то посередине, какие-то там минимальные, может быть, расстройства, там еще что-то, человек, который может выписывать медикаментозное лечение, это психотерапевт. Вот психотерапевт, телесный терапевт и просто психотерапевт — это люди, которые по сути, по смыслу, они делают одно и то же, только используя разные, так скажем, инструменты. Да? Если телесная терапия, она больше делает акцент на работе с телом, на работе с физическими ощущениями, на работе с реакциями, которые мы видим, да? На работе с тем, как человек проживает через тело свои эмоции. На самом деле это очень интересно, потому что наше тело — это... По сути дела, это как флешка, да, это как жесткий диск у компьютера. Оно несет и хранит в себе огромное количество информации, начиная от внутриутробного развития, заканчивая сегодняшним днем. Да, соответственно, все, что с нами происходило, все это непосредственно так или иначе в нашем теле видно. Я всегда говорю своим клиентам о том, что тело не врет. То есть изначально я тоже пришла в психологию, не сразу в телесную терапию.
Да.
Да, и я понимаю, что огромное количество людей, они не просто врут психологу, они врут самим себе, да, они не договаривают, они говорят какие-то очень странные вещи, и только тело в какой-то момент их выдает. Именно глядя на человека, да, можно понять действительно, он, насколько он говорит правду, насколько у него действительно его ощущения внутренние, да, его телесные реакции соответствуют тому, что он чувствует в данный момент. Поэтому именно тело, да, может показать психологу, да, и терапевту на те, так скажем, болевые моменты, на те триггерные точки и на те проблемы, которые у этого человека конкретного существуют.
Ну, то есть вот то, что в интернете, например, часто ищут, такая-то болезнь, от чего, какие-то подавленные эмоции. Вот, кстати, какие вот болезни, как правило, все-таки получаются в результате подавленных эмоций?
Вы знаете, в результате подавленных эмоций на самом деле появляется огромное количество заболеваний. Но все-таки мы стараемся всегда не делать вид, что все это психосоматика, да. Потому что соматику никто не отменял, посещение да. врачей и специалистов никто не отменял. Нельзя говорить о том, что у каждого человека, у которого астма, например, она связана с психосоматикой, с тем, что там в детстве его недолюбили, или мама была дистанцированная, там, или еще что-то такое, или она его не хвалила. Да? То есть невозможно всем. Безусловно, у человека, у которого развивается психосоматическое заболевание, у него уже есть слабое место, тонкое, да, тонкое, там, где рвется в итоге. Соответственно, в дальнейшем, если он проживает свои эмоции правильно, да, экологично, так скажем, то у него это место, на самом деле, и страдает, да, по сути. Соответственно,
возникает какое-то серьезное заболевание.
Да, возникает серьезное заболевание. Вот как раз эти, понимаете, человек, если один раз что-то с ним произошло, например, да, на него накричали, сказали: не кричи, не говори так громко.
Все это из детства идет,
да,
как правило.
Да, не там, почему ты это делаешь, там, его останавливают постоянно, ребенка, да, соответственно, что у него появляется? Он зажимается в каком-то определенном месте. Если это произошло один раз, да, у взрослого человека, на котором сказали «замолчи», ну, он да. замолчал, пошел дальше, в общем-то, и дальше уже продолжает разговаривать. Если это происходит систематически на протяжении какого-то очень длительного времени, например, сначала в детстве ему говорили родители «не кричи», потом они говорили «не высовывайся», потом ему в школе, в институте говорили: что ты тянешь первую руку, там, сиди и, опять-таки, помалкивай, да, соответственно, у него уже образуются вот эти мышечные зажимы, да, некий панцирь. Это то, о чем как раз писал основатель телесной психотерапии Райх, да, он говорил о том, что есть некий мышечный панцирь, да, и, соответственно, вот эти все зажимы можно отследить по тому, в каком месте они находятся. Условно говоря, если у нас напряжены глаза, то это... Допустим, да, не всегда да. так, это не всегда 100%, это не точная наука, да, допустим, это говорит о том, что мы сдерживаем слезы, не можем плакать, у нас напряжены глаза, да. Если это ком в горле, как вы сказали, да, ком в горле, это всегда невыраженный гнев. Ну, опять-таки, всегда, это очень часто, да, если у человека постоянно он не может выражать какие-то свои эмоции. Вот со мной, собственно говоря, такое происходило большую часть моей жизни. Мне вообще всегда говорили в детстве: ты очень хорошая девочка, поэтому тебя все любят. Тебя любят все родственники, потому что ты хорошая, ты не приносишь проблем. Соответственно, с этим осознанием, с этим ощущением я прожила всю свою жизнь. Я не должна приносить проблемы, потому что если я покажу какую-то свою темную сторону, если я выражу гнев, если на кого-то накричу, не дай бог, да. что меня не будут любить. Соответственно, я вот с этим ощущением, с ком в горле, с астмой до 14 лет, к слову, да, это все то же самое, я прожила практически всю свою жизнь, пока сама не прошла терапию. Да, соответственно, если опускаться дальше, то это плечи. Плечи у человека тоже, да, иногда это может быть чрезмерная ответственность, да, когда у человека очень сильно зажаты плечи, то есть он тащит на себе какую-то, ну, непосильную ношу, так скажем, нагрузку, да, какую-то. Вот, соответственно, если это грудь, это тоже проблема с самооценкой, с чувством собственного достоинства, да, это когда человеку говорят: ты не такой, у Маши там, не знаю, там оценки лучше, да, там, а вот Петенька у тети Клавы, он себя хорошо ведет, а ты как бы а-та-та, да, и, соответственно, это тоже вот это постоянное желание скрыть, это также точно могут быть плечи вперед и так далее, скрыть свое достоинство, сделать вид, что меня нет, у меня не существует, да. Соответственно, если мы переходим дальше, живот, это понятно, это все знают о том, что страх живет в животе.
Конечно.
Это когда мы очень сильно чего-то боимся, особенно если это страх смерти, да, это когда действительно угрожает какая-то опасность, это все находится у нас в области живота. Да. Руки, ноги, здесь тоже, в принципе, все довольно очевидно. Ноги у нас отвечают за нашу опору, за то, как устойчиво мы себя чувствуем, да, вообще в этом мире, как крепко мы стоим на ногах. Руки — это брать-давать, это то, насколько мы умеем брать то, что нам дают, и умеем отдавать, да. Отдавать тоже нужно правильно, не просто вот заберите.
Конечно.
Да, отдавать тоже из чувства собственного достоинства. И спина, соответственно, это, опять-таки, спина — это тоже безопасность, потому что это, знаете, про то, что если мне небезопасно, у меня есть чувство, что кто-то вонзит мне нож в спину, да, ну, условно говоря. Да. То есть мы таким образом защищаемся, у нас начинает болеть спина, потому что мы ждем предательства, ну, как правило, потому что мы его в какой-то степени где-то когда-то в жизни...
Испытали,
да, прошли.
Слушайте, интересно очень. Я вот просто знаю про щитовидную железу. Это мне даже врач говорил, что если есть там проблема, то какая-то обида у человека на весь мир, либо на что-то такое. Это мне говорил врач. Вот мы сейчас говорим не околомедицинский, а уже подтвержденный момент, потому что ну, это очень-очень действительно важно. Что из себя представляет вообще телесная психотерапия?
А телесная психотерапия из себя представляет как раз-таки работу с телом, работу с этими самыми зажимами, о которых мы сейчас говорили, да, то есть она на самом деле делится на несколько частей, то есть первый этап телесной терапии — это диагностика, да, то есть мы должны понять, насколько у человека, у нашего клиента, да, вообще есть контакт с его телом, потому что бывает такое, что человек приходит, и он в целом не может объяснить, какие у него чувства. То есть он некоторые части тела, например, вообще может не чувствовать. Знаете, вот когда у человека очень холодные руки и ноги, например, или просто очень холодная какая-то часть тела, это говорит о том, это очень страшная на самом деле история, это самая сложная история в работе телесного терапевта, это говорит о том, что какая-то часть этого человека, какая-то его, так скажем, не знаю, субличность, да, или какое-то его внутреннее, да, там, история, она просто умерла. То есть человек в какой-то момент жизни решил, что не нужно жить, да, и он перестал бороться, и, например, у него это выражается как холодные... Ледяные руки, да, или, например, просто какая-то часть тела, которую он вообще не чувствует, да, то есть это может быть что угодно на самом деле. Потому что, опять-таки, я в том числе, да, проходя свой личный опыт терапии, потому что по-другому невозможно, я точно так же когда-то обнаружила свою маленькую девочку, которая в детстве, опять-таки, с чего все началось, да, когда запретили проявлять себя. Я ее обнаружила там, и с психотерапевтом увидела, что это просто какая-то мертвая часть, да, которая не может себя проявлять. И после того, как мы ее, грубо говоря, реанимировали, знаете, как получилось? Я пришла в кафе с подружками, вот, мне дали бокал с напитком, и, соответственно, этот бокал через 3 секунды разлетелся у меня в руках. Просто на мелкие осколки, да. И вот это как раз был мой непроявленный гнев, который я в себе заблокировала. Это была та часть меня, которая в какой-то момент жизни решила, что больше не надо. Ну, значит, меня не будут любить. Пусть этот гнев и все остальное, да, она останется. Соответственно, вот в диагностике, в процессе диагностики мы как раз-таки пытаемся понять, что с человеком, есть ли у него контакт с телом, да, пытаемся разобраться.
Мне кажется, у большей части, извините, Алин, прерываю, у большей части людей нет этого контакта.
К сожалению, да.
Ну, потому что мы как-то стесняемся. Вообще тема тела табуированная у нас абсолютно. То есть мы стесняемся своего тела. Это с детства как бы он так повелось, что да. Причем мы сейчас не про бодипозитив даже говорим, который там вообще активно где-то, но мне кажется, у нас здесь все-таки нет бодипозитива, хотя... Где-то это действительно серьезная важная проблема, ожирение или что-то. Но вот сам факт, мы стесняемся то, что у нас есть, наше тело. И девочка, вот мы как раз дальше уже о девочках поговорим, подростках, которые такие неуверенные, и потом жертвы пластических хирургов с утра до вечера со всех сторон пытаются переделать что-то снаружи, чтобы внутри поменяться. Продолжайте. Да, я вас так увела. Вот невыраженные эмоции. Кстати, знаете, я хотела спросить вот сейчас в эту тему по поводу гнева, да. Вот, например, мои знакомые, у которых очень такая напряженная работа, стрессовая, посещают спортзал, бьют грушу, выезжают куда-то в лес, кричат просто даже так, чтобы вот все эти эмоции невысказанные не остались в организме. Потому что хронический стресс уже... подтверждено, привозит не только к язвам, но и сердечно-сосудистым, но и к онкологии. Поэтому мы об этом говорим, что да, эмоции, надо их куда-то убирать. Работа с психотерапевтом, психологом телесным, это вообще прекрасно, но не доходит. Вот такой метод как-то помогает избавиться, либо это как будет верхушку айсберга, но хотя бы что-то мы сбиваем.
Нет, на самом деле, именно прожить эти эмоции, а их важно все-таки проживать, да, поэтапно, это действительно помогает. Такие методы, о которых вы говорите, они действительно имеют место быть. То есть это может быть посещение спортивного зала, это может быть и крик в лесу, и где угодно. На самом деле, у телесного терапевта есть тоже некоторые упражнения для проявления гнева, да. Ну, допустим, если человек не ходит в спортзал, если он не выезжает в лес и вообще боится там кричать все что угодно, да, то, соответственно, есть разные упражнения. Например, да, мы можем с вами, если хотите, попробовать одно упражнение. Это когда человек как раз боится проявлять себя.
Кричать мы... не будем в микрофон, чтобы никто
кричать не будем, да. Смотрите, можно начать с тихого «да» или «нет», да, потому что и «да», и «нет» — это на самом деле тоже говорит и о границах, и о выражении, и проявлении себя, и своих эмоций, да. Соответственно, можем начать тихо. Да.
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 Да. Громче не надо, сейчас у режиссера нас...
Да. Вот, соответственно, то же самое. Дальше вы с верхнего, да, уходите, опять-таки, до самого тихого. И так несколько раз себя раскачиваете.
Ух ты!
Да. То же самое можно говорить с «нет». «Нет» — это вообще еще круче, потому что «нет»...
«Нет» — это вообще... Многие не умеют этого говорить.
Это границы, да, это то, насколько я могу отстоять себя, вообще свое право на свое мнение, на свое существование там, и так далее. Соответственно, это тоже очень хорошее. Есть упражнения, которые можно не кричать, ничего не говорить. Соответственно, есть упражнения, когда человеку нужно встать, заземлиться, хорошо подышать и представить себе, что у него в руках копье.
Ух ты!
Да. Так. И это копье ему нужно как можно сильнее метать в сторону. Желательно в этот момент, да, продумать для себя несколько фраз. Например, мне не нравится, что, там, не знаю, мама мне запрещает там, ходить вечером в кино. Там, меня бесит, что там что-нибудь. Да? Вот, да. Вот каждую фразу. Мне не нравится, меня бесит.
Проговорить
меня,
полноценно то, да, что напрягает.
Да, вот какие-то выбрать 5 фраз. И вот каждый раз, когда вы бросаете это копье, вы говорите какую-то конкретную фразу, и со всей силы, что есть мощи, вы это копье бросаете в стену. И, соответственно, так вы делаете до тех пор, пока у вас... Ну, вы почувствуете, на самом деле, каждый человек почувствует, потому что энергия начинает очень активно. Гнев — это же вообще очень сильная энергия. Да,
да, да, да, да.
Она очень активно начинает просто бурлить в теле, кипеть. Вот. И потом становится легче, потому что появляется ощущение, а, что мы что-то высказали, да, б, что мы прожили как бы экологично, опять-таки, без вреда для себя эту эмоцию. Вот, соответственно, это очень важные моменты. Еще важный момент, допустим, если мы говорим о гневе,
так.
Это уметь его контейнировать. То есть, если рядом находятся люди, которые вас по какой-то причине, ну, мягко говоря, там, раздражают, напрягают, или они ведут себя неадекватно, вам, и вы чувствуете, что вы начинаете как бы считывать их состояние, да, вам нужно научиться, прежде чем вы же не можете там, например, на работе, в офисе начать сразу копье бросать, ну, это будет странно, да, или говорить, да, нет, во время совещания, ну, такой себе.
Ну, просто вызвать уже психотерапевта, либо психиатра. Тут уже психологом не отделаешься, я поняла, да.
Там уже кто-то вызовет, скорее всего, вам эту службу.
Понятно.
Вот, соответственно, важно научиться контейнировать эти эмоции, то есть на какой-то момент времени их сдержать, чтобы потом выйти и дальше их из себя, ну, каким-то экологичным способом там вывести. То есть у нас получается... Вот мышцы контейнирования — это те мышцы, которые находятся между лопаток. Соответственно, когда вы понимаете, что сейчас вы уже чувствуете, что вы считываете там эмоции других людей и сами не можете сдерживаться, вам нужно очень сильно выпрямить спину, да, и напрячь вот эту самую область между лопаток и в таком положении какое-то время находиться, да, и в это время правильно дышать, то есть вдох носом, выдох ртом, но при этом так, чтобы не привлекать к себе опять-таки сильного внимания,
да.
Потому что на самом деле это очень такие маленькие микроскопические движения, которые, ну, так человек со стороны не заметит, просто сидите ровно и сидите, да, но это очень важный момент, потому что именно при помощи правильных мышц вы эти... самые эмоции, этот самый гнев, который очень разрушителен, может превратиться в аутоагрессию, да, если его копить,
да,
бесконечно.
Да,
да. Вы его просто сдерживаете, а потом даете волю уже своим чувствам и эмоциям, когда выходите, так скажем, из социального какого-то круга.
Да.
Вот.
А, кстати, вот обиды. Вот по поводу гнева мы поговорили. Обида — это же такая ситуация очень сложная. Тем более женщины, мне кажется, склонны к таким к обидам, которые копят, даже не годами, а десятилетиями. Угу. Вот как с ними распрощаться, с обидами? Потому что это прям такая нехорошая эмоция. Как раз к серьезным заболеваниям эндокринологическим, гинекологическим она ведет, угу, и так далее, и тому подобное. И расстройствам,
ну,
разным.
А работа с обидами, она тоже, понимаете, в первую очередь, безусловно, важно понять, откуда ноги растут, почему это обида, почему человек вообще реагирует при помощи обиды на что-либо. Да? Это может быть серьезная какая-то история, действительно. А может быть, что это просто сам человек каким-то образом научился в процессе своей жизни реагировать на все обиды. Его по какой-то причине триггерит. То есть, да, безусловно, это как лечить симптом. Да? Угу. Конечно, нужно найти проблему, почему это вообще возникает. Если человек именно часто обижается просто, да. А, соответственно, если нет, то опять-таки вот эти упражнения, которые связаны с голосом, которые связаны с проговариванием, это крик в подушку, это те же самые там «да нет», просто выразить, да. Угу. Это очень полезно с точки зрения, потому что обиды, ее же важно проговорить, да, ее нужно из себя каким-то образом выпустить. Это может быть просто какое-то...
Ведение дневника.
Мычание, да. Угу. Это может быть, безусловно, и ведение дневника. Есть тоже очень хорошее упражнение, которое называется прощание. А в процессе этого упражнения, это как медитация своего рода, да, нужно сесть поудобнее, укутаться в какой-нибудь пледик, например, там вот чаечек себе взять, да, и... выписать для себя какие-то вещи, с чем вы в своей жизни вообще попрощались. Это очень грустное упражнение. На самом деле это очень грустная техника, потому что в процессе вы можете написать, что вы попрощались, там, прощайте мои там школьные друзья, не знаю, прощайте там люди, которые ушли, собака, которая, может быть, у вас была когда-то в детстве и которая там ушла уже из жизни, да, или еще кто-то. И вот со всеми, всем, что у вас происходило в жизни, это люди, это события, и в том числе это и обиды конкретные, да, вы прописываете и вы прощаетесь, да, и вы прощаетесь, вы проговариваете это, что вы... несмотря на это, вы не забываете. Ну, то есть человек не забывает, да, это, потому что это его жизнь, да, это его история, личная история, которую невозможно выбросить просто так, да. Соответственно, человек просто прощается с этим чувством, в том числе с чувством обиды, да. Он говорит, да, спасибо тебе, спасибо, возможно, ты мне показала что-то очень важное, да, и я понял там что-то конкретное, да, что он понял в этот момент. Но больше мне твоя помощь не нужна, да, я сам готов идти дальше.
Ой, не стать как раз жертвой в этой ситуации, потому что мы же любим тоже поплакаться.
Да. Ну, поплакаться, да, иногда полезно, опять-таки. Зачем сдерживать слезы?
А, кстати, по поводу сдерживания слез, это тоже важный момент. Есть люди, которые вообще не могут плакать. И среди мужчин, и среди женщин. Да. Ведь это важный момент. Почему? Потому что вот эти самые эмоции, которые не высказаны, причем они могут абсолютно... Причина может быть любая абсолютно правильно. И хорошая, и плохая, и позитивная, и негативная. Вот как с этим работать? Реально ли? Просто вот среди моих знакомых есть такой человек, который говорит, ну, мне тяжело, я не могу. А, там много сложных ситуаций в жизни произошло, но чтобы выплакать это, хочется, но нет. Я даже какой-то фильм вспоминаю. «Отпуск по обмену», по-моему, да. Там героиня, главное, не могла выплакаться. Вот это очень-очень-очень-очень важный момент. Здесь есть какое-то, может быть, упражнение или какой-то совет, с чего начать? Потому что как вот человек как будто замороженный.
Вы знаете, как раз на эту тему, вот упражнение прощения, да, на самом деле, это то упражнение, которое, ну, та техника, да, у меня тоже была такая клиентка, которая не умела плакать, и это единственная техника, которая вызвала у нее в итоге слезы. Да, безусловно, мы должны понимать, да, почему, в какой момент жизни человек запретил себе плакать, потому что он же не просто так перестал плакать, да, потому что он по какой-то причине решил, что это, например, если это мужчина, что это не... недостойное мужчины поведение.
Мама же с детства говорила,
конечно,
нельзя
мальчики,
плакать, да.
Мальчики не плачут. Да. Да, мальчики не плачут, а потом у мальчиков появляются зажатые мышцы челюсти, потом у мальчиков повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и всего на свете. Соответственно, для мальчиков, вот если мы поймем, в какой момент жизни это произошло, да, мы можем уже подобрать какое-то подходящее, там, корректное упражнение, да, которое включит в работу, допустим, какие-то мышцы, в том числе, которые были заблокированы, да, где-то же есть наверняка эта зажатость, да. Если, соответственно, мы не знаем, почему человек не может плакать, то ему просто каким-то образом, опять-таки при помощи каких-то упражнений, нужно проживать свои эмоции.
Алина, спасибо большое. Уходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся.
Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш разговор, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о телесной ориентированной психотерапии. Интересная тема. Принимаем свое тело, избавляемся от ненужных эмоций и ненужных заболеваний соматических. Потому что психосоматика несет очень много, с этим официальная медицина. Абсолютно согласна. И многие врачи и специалисты говорят, да, большинство, конечно. Главный онколог сказал, вы что, психотерапия. Психосоматика очень большое влияние даже на излечение человека при онкологическом заболевании влияет. Поэтому принимаем себя. Мы уже в первой части программы с нашим гостем, напомню, у нас в гостях Алина Хачумова, телесный психотерапевт, психолог, сексолог, говорили о том, что по поводу эмоций гнева, обиды, где это все это копится, как, какие упражнения даже есть у нас, как все это убрать из организма. А вот у меня момент, вот такой вопрос. Если эти эмоции копятся не то, что там месяцами, десятилетиями, это же уже сформированная личность, ну, да, по-другому, с разными зажатостями уже и болячками и прочим. Здесь возможно как-то помочь? Вообще, расскажите про методы вот как раз телесной психотерапии. Какие есть?
Угу. У телесной терапии, на самом деле, существует несколько методов. Да. Это метод, собственно говоря, самого отца-основателя психотерапии. Да, это веготерапия. Вот. Это тонатотерапия, это бодинамика, биоэнергетика и так далее. Каждый терапевт выбирает для себя, как правило, то, что больше всего близко ему самому, да, потому что мы, собственно, если пытаемся каким-то образом помочь человеку, то мы должны использовать те инструменты, которые мы сами понимаем, которые мы принимаем, которые нам близки. Потому что если, условно говоря, мы будем делать то, что нам не нравится и кажется для нас самих неэффективным, мы, скорее всего, человеку не сможем помочь, да. Есть различные методики, в том числе это холистический массаж, да, это когда человека, так скажем, потряхивают, или как это правильно сказать. Вот, это просто массажные техники. Это, опять-таки, медленные движения, но это при помощи, опять-таки, при помощи психотерапевта. Например, психотерапевт понимает очень медленно там, ноги и руки клиента, да. И таким образом они в процессе, они ведут диалог, проговаривают какие-то моменты, да, запрос клиента в том числе. И таким образом человек тоже проживает эмоции. Мне не совсем близки именно эти методики, потому что, на мой взгляд, это, понимаете, это как качать мышцы в спортзале. То есть если мы сами приходим, приседаем со штангой, не знаю, или с чем-то еще, у нас мышечная память, да, соответственно, формируется. И наши мышцы запоминают, каким образом они работают. Да, то же самое есть и в других, там, как там, гинекологи рекомендуют упражнения для мышц тазового дна.
Кегеля.
Да, да, да. Соответственно, если мы делаем это сами, мышцы запоминают. Если мы используем из серии миостимулятор или микротоковые какие-то истории, то что происходит?
Искусственное.
Это все работает до тех пор, пока мы используем эти атрибуты, так скажем. Как только мы перестаем это делать, соответственно, у нас все возвращается на круги своя. И вот, на мой взгляд, это очень субъективно, да, потому что действительно и массажные техники и так далее, они действительно могут иметь место быть, и они помогают людям. Вот. На мой взгляд, просто это примерно то же самое, да, потому что терапевт выполняет за клиента всю его работу. Он не запоминает. Он может его расслабить, он может его раскачать, могут выйти огромное количество эмоций. Но при этом сам человек, этот зажим, скорее всего, он вернется снова, да, и он...
То есть симптомы убираются, а причина сама...
Да, да,
но причина. Но нужно с головой работать.
С головой, да, с головой нужно работать, безусловно. Но бывает по-разному. Соответственно, А методов, на самом деле, и телесной психотерапии, их тоже достаточно много. Вот. И, опять-таки, человек, который выбирает себе терапевта, он должен выбрать для себя, что ему наиболее близко. Потому что упражнения с телесным терапевтом можно делать на расстоянии, на дистанции.
А кто-то боится вообще прикосновений.
Безусловно.
Это же... Да,
безусловно. Если мы идем в какой-то массаж и массажные техники, то там будет прикосновение. Каждого человека, каждого клиента мы по определению спрашиваем, можно ли к нему прикасаться. Да? Но некоторым людям действительно это будет некомфортно. Угу. Они выдерживают дистанцию, особенно те, у кого там какие-то серьезные травмы, может быть, даже внутриутробные или травмы отвержения или что-то такое. Человек просто не хочет, чтобы его трогали.
Конечно, да. Все мы разные поэтому... абсолютно.
Поэтому выбирать метод психотерапии телесной можно, исходя из своих собственных внутренних каких-то, в том числе, предпочтений.
Алина, а давайте вот поговорим, знаете, о том, как принять вообще свое собственное тело. Сейчас, я думаю, даже будет больше полезной информации для там, мам, либо для девчонок молодых, молодых женщин. Да почему даже? Для всех женщин. Потому что вот мы говорим, да, и для мужчин тоже. Мы, ну, как бы... Есть. Проблем, зажатости, неуверенности очень-очень-очень много. Мы вот копим с годами, и вот такие все неуверенные идем. И стесняемся, вот стесняясь своего собственного тела. А если тем более, вот, конечно же, какие-то есть проблемы с телом, то есть имеется в виду какие-то заболевания, там шрамы или инвалидность, в жизни бывает абсолютно всякое, то человек, конечно, он вообще по-другому себя ведет и разочаровывается, уходит вообще в другую сторону. Не на радостную сторону жизни.
К сожалению, да.
Да, давайте начнем прям вот просто о том, вот, может быть, сейчас советы будут даже мамам, как объяснить девочкам, своим подросткам и мальчикам, что принимать себя и любить надо любым, потому что мы же я понимаю, что пубертат, переходный возраст, там миллион комплексов. Потому что почему вот у нас пластические хирурги не успокаиваются? Никогда, наверное, не успокоятся, в принципе, не только в России, в мире, везде. Потому что вот эта вся неуверенность, она идет дальше до такой степени идет, что человек перекраивает себя. Угу. Уже почему и мужчины идут перекраивать себя абсолютно. А перекраивать там нечего. Просто с такими людьми достаточно много общалась, что ну все прекрасно, было уже, но нет. И все равно неудовлетворенность это есть.
Ну да, это есть уже такое своего рода заболевание, да, дисморфофобия, когда человек абсолютно себя не принимает, не принимает свою внешность, и ему кажется, что нужно постоянно что-то менять. И я тоже таких встречала людей, которые бесконечно увеличивают грудь, качают губы, там, меняют себе разрез глаз, не знаю, все что угодно.
Все,
одно
что
дело
угодно.
Волосы перекрасить, другое дело это... уже истязать себя оперативными вмешательствами, да?
Да.
Соответственно, как правило, если мы говорим о том, что посоветовать именно мамам, тут как раз хочется сказать, что мамочки, все начинается именно с вас. Потому
конечно.
Что именно непринятие своего тела и вот эти проблемы, когда я делаю вид, что меня нету, когда у меня чувство собственной ничтожности, недостоинства и так далее, это все... Очень часто именно спасибо маме, папе тоже, безусловно, да, но маме очень часто. Соответственно, мамам хочется сказать, чтобы они как можно чаще хвалили своих детей, говорили о том, что они красивые, не сравнивали их с, не знаю, с дочкой соседки, там еще кого-то.
Вообще сравнение, да. Оно вообще вредно, мне кажется.
Безусловно, да. Не говорили о том, что почему ты столько, не знаю, там, ешь, давай похудей, давай еще что-то. Не нужно это говорить, прям с детства внушать. Вы можете своим примером, да, показать, каким образом нужно питаться, если вы об этом переживаете. Все же тоже из семьи идет. Если я питаюсь правильно, вряд ли у меня дома будут чипсы и какие-то вещи, которые навредят моему
конечно,
ребенку.
Конечно, да.
Вот, соответственно, в первую очередь важно хвалить ребенка. Хвалить ребенка просто так, просто потому что он есть. Говорить ему о том, что его, не знаю, там, родинка, шрамы, все что угодно, это его особенность, это его индивидуальность, которая делает его не таким, как все. Потому что вот этих вот таких, как все, клонов, их сейчас очень много. И, к сожалению, иногда даже шучу, что мужчина, выйдя из кафе, он может вернуться и не узнать свою, потому что они настолько одинаковые там сидят, что грустно становится.
Да, вот в том-то и дело, особенность пропадает.
Да, да. да,
мы
да.
же все индивидуальные, все по-своему
безусловно,
прекрасны.
Безусловно. И это как раз все идет от родителя, да, от родителя, который в том числе может донести до ребенка, что его тело, да, его появление каких-то, в том числе потом, впоследствии возрастных изменений, даже если это постакне, да, которое не так уж и красиво, во-первых, нужно донести, что это можно изменить, да, во-вторых, это тоже его личная история. Можно объяснить, что твое тело и все, что с тобой происходит в жизни, это твоя история. И ты когда-нибудь спустя там, 30-40 лет можешь посмотреть на этот шрам, например, потому, о, это же было тогда-то, да. Я с друзьями там веселился, упал, не знаю, порезал себе руку, ногу, там еще что-то такое.
Вот это приключение было.
Вот, это было приключение, да, соответственно, это важно проговаривать с самого маленького возраста, да, для того, чтобы в целом вот этих проблем потом с непринятием себя, их вообще не появилось. Вот. Если ребенка, если девочку, мальчика родители постоянно хвалят, то у него не будет этих вопросов в подростковом периоде. Безусловно, сейчас огромное количество, так скажем, навязанных эталонов красоты, да, которые нам общество диктует, что нужно быть там 90-60-90.
Уже даже, наверное, я не знаю, уже ну, параметры и... все каждый год меняются.
Да. Это все навязанное обществом, безусловно. Но задача родителей — объяснить ребенку, что он может быть уникальным в любом своем проявлении, в любой своей там, внешности и так далее. Есть, опять-таки, очень хорошее упражнение, особенно для тех людей, которые... Допустим, по какой-то причине, допустим, получили травму,
да,
или что-то такое, и они не могут принять себя, они не могут смотреть на себя в зеркало, соответственно, проходя или проезжая на инвалидном кресле, к сожалению, такое тоже имеет место быть, они опускают глаза и просто делают вид, что их не существует, потому что вот эта сильная боль в душе, да, она настолько мощная, что человеку проще притвориться, что его нету. Но мне кажется, вообще в целом каждый человек хоть раз в жизни проходил этот этап, да. Когда тебе настолько плохо, что ты, проходя мимо зеркала, ты только отворачиваешься и попытаешься вообще туда никоим образом не заглянуть ни одним глазочком. Вот есть хорошее упражнение, которое как раз-таки называется «Я есть».
Так.
Вот, это когда человек встает перед зеркалом, да, если он не может стоять, соответственно, он сидит. Здесь самое важное — это чувствовать опору. Да, если мы стоим, мы максимально заземляемся, чувствуем опору в ногах, смотрим на свои ноги сначала, да, находим эту опору, начинаем дышать. Очень важно в телесной терапии дыхание — это просто самое важное, наверное, что только может быть. То есть вдох носом, выдох ртом.
Да. Ага, отлично.
И, соответственно, мы смотрим сначала на свои ноги, вот, потом закрываем глаза, мы стоим перед зеркалом, я напоминаю, да, закрываем глаза, вот, и какое-то время мы внутри себя, во-первых, исследуем, во-вторых, мы представляем, что рядом с нами находится кто-то очень близкий, какой-то человек, который безумно нас любит, да, и мы представляем, что этот человек кладет свою горячую, такую теплую ладонь нам прямо в область между лопаток. То есть он нас поддерживает. Он поддерживает нас и находится рядом в этот момент. Вот. И мы таким образом какое-то время находимся, потом мы открываем глаза, смотрим на себя в зеркало и произносим просто две фразы. «Я есть», «Я здесь». Да? Соответственно, на самом деле вот звучит просто. Ничего такого нету. А у большинства людей это упражнение вызывает огромное количество эмоций, слез и так далее. Потому что... Почему? Потому что они сделали вид, что их по какой-то причине нет. Да?
Да.
Потому что они не принимают в том числе и свое тело. И таким образом можно делать несколько раз. Я есть, я здесь. Можно добавить какие-то дополнительные слова. Можно сказать, что я существую. И в конце, уже финальный раз, когда вы снова открываете глаза, вы смотрите на человека, которого вы видите в зеркало, уже другими глазами и говорите ему: «Ты есть». И ты тоже здесь. Вот, понимаете? И это на самом деле очень мощная техника, которая помогает вот как раз-таки принять себя, признать свое право на существование вообще в этой жизни, в этом мире, и в том числе и свое тело. Да? Есть еще какие-то дополнительные техники, очень простые, когда человека, вы знаете, как аффирмация, говоря, там, я самая обаятельная и привлекательная.
Но все это работает.
Все
знают этот фильм, и это работает, на самом деле работает. Когда себя человек чувствует так, его все по-другому смотрят и видят его другим.
Безусловно. Но для того, чтобы в телесной терапии есть, так скажем, упражнение, которое помогает закрепить эти аффирмации, это не просто, когда вы ходите и говорите ла-ла-ла-ла-ла, я такая обаятельная и привлекательная, и еще чуть-чуть ку-ку, да.
Можно и особо не стараться, и так все хорошо, конечно.
То есть вы нашли свои какие-то, грубо говоря, не знаю, негативные установки относительно себя же, да, и вы пытаетесь создать новые. То есть вы можете быть, я имею право быть такой, какая я есть. У меня прекрасные стройные ноги. Я принимаю свое тело. Ну, все, что угодно, что вы сами себе придумываете. В момент, когда вы это сначала выписываете, а когда проговариваете, вы берете вот так две руки, как клювики, и вот здесь вот в области груди начинаете постукивать.
Так.
Я имею право быть такой, какая я есть. И вот это как раз идет, то есть вы и на телесном уровне, и проговаривая, вы закрепляете вот это положительное
вот мышечная память та самая идет. Ого!
Да. Соответственно, и это очень полезно. То есть вы можете на протяжении нескольких дней работать, допустим, в одной теме какой-то, да, которая вас беспокоит. Это может быть самооценка или что-то еще. Дальше, допустим, там, работать в другом направлении. Допустим, с финансы у вас беспокоят финансы.
Да.
Берете тему финансов и свои позитивные новые какие-то утверждения вот таким же образом
закрепляете.
Да? До тех пор, пока они у вас вот уже не будут на автомате, пока у вас уже не будут появляться именно эти мысли, они совершенно другие.
Это вообще как избавиться от негативных мыслей, такая эмоция. Грамотное упражнение.
Да, это очень хорошее упражнение, и в том числе вот в принятии своего тела оно тоже имеет место быть, потому что если вы самостоятельно пытаетесь это сделать, то хотя бы можно начать уже с убеждения, что мое тело не ужасное, да, а что у меня на самом деле все очень даже неплохо. И опять-таки речь не о бодипозитиве,
да,
который сопряжен, как правило, еще с огромным количеством заболеваний, да, они же никому не нужны. Главное быть здоровым, то есть наше тело это...
Здоровая самооценка здесь, на земле даны не для того, чтобы, конечно же, получить разные болячки и негативные эмоции. А для счастья, для добра все же идет изнутри.
Безусловно. Если психология – наука о душе, то наша душа, грубо говоря, ее поместили в определенный сосуд, да, который мы либо бережем и живем долгую, счастливую жизнь, здоровую, либо мы его не бережем, мы просто, откровенно говоря, забиваем и все. Как говорит мой друг, мое тело храм, почему я должен там есть какую-то плохую еду? Это, мне кажется, очень даже правильно. Я вот запомнила сразу.
Это правильный момент. Конечно, нужно себя как-то оберегать не только от чего-то плохого, там, грязного, либо неправильного. Я хотела сейчас о психогигиене поговорить немножечко. Что она из себя такое представляет и как она вообще может помочь. Вообще-то там психотерапевты, психологи рекомендуют там поменьше какой-то негативной информации смотреть, какие-то ролики некрасивые там или страшные не смотреть. Фильмы ужасов, кстати, некоторые, наоборот, очень сильно любят, чтобы как-то расслабиться. Вот удивительно, выбрасывают негативные эмоции при просмотре кошмаров. Ну, не знаю, я
обожаю.
Боюсь, наоборот.
Обожаю.
Да?
Всю свою жизнь пересмотрела все ужастики, которые только существовали.
Наверное. А я, наоборот, так боюсь все вот эти кошмарные фильмы ужасов. Правда?
Да,
помогает?
Я очень люблю смотреть. Я не могу сказать, что это очень помогает, потому что лет 25 я дома боялась одна оставаться.
Но, тем не менее, к чему все.
Мне очень нравилось, потому что мне не хватало каких-то эмоций. Это своего рода, видимо, такое, знаете, как... Не знаю, кортизол, адреналин еще вырабатывается, там еще что-то такое.
Ну, то есть в каких-то случаях это ничего, да?
В каких-то случаях ничего, но если нужно понимать, что если вот в моем случае, если так вот страшно, то зачем это смотреть? Ну, я продолжала, несмотря ни на что, я просто смотрела каждый день все ужасы, фильмы ужасов, которые были, я пересмотрела все. Действительно, на самом деле, это в качестве психогигиены стоит, во-первых, как бы информацию, которую вы потребляете, немножечко ну, проводить периодически информационный детокс, как минимум, да, если вы не в состоянии каждый день отказаться от прочтения там новостей, там еще чего-то такого, да, но вы хотя бы там устраиваете себе раз в месяц, 3-5 дней просто детокса от информации, которую мы потребляем. Потому что информации огромное количество, она везде,
конечно,
из всех соцсетей, из всех щелей и так далее. Главное, что новости этого не пропустите. Если что-то случится, вам обязательно об этом расскажут.
А когда падают постоянно в телеграм-канале, да, или где-то постоянно, да, какие-то новости, да, везде человек отслеживает, это постоянно в напряжении.
Вот, плюс ко всему, во время детокса нужно отключить все эти уведомления, потому что уведомления, они тоже довольно-таки много стресса вызывают, потому что мы иногда, когда нет уведомлений, я думаю, господи, а что происходит? Почему никто не пишет? Почему ничего нет?
Все.
Вы же представляете, уже, это же у нас, да, уже на уровне психики и тела начинаются такие... такие истории, когда мы просто дергаемся ни с того ни с сего, потому что у нас нет уведомлений. Вот наши бабушки, мне кажется, покрутили бы у виска.
Пожалуйста, только что мне уведомление пришло во время эфира.
Да. Соответственно, это действительно имеет место быть. Плюс, если вы, допустим, ну, не все люди готовы идти к психологу. Ну, вот не все, не каждый человек может.
Есть очень упрямые люди, которым необходимо. У меня вот есть очень близкий человек, который просто нужен психотерапевт уже даже. Но нет, я сам справлюсь. Все будет хорошо.
Вот это я сам. Если вы не готовы идти в психотерапию, хотя бы вы можете посмотреть, почитать какие-то, послушать эффективные техники, методики, упражнения, которые помогут вам справиться со своими эмоциями. Но не всегда человек понимает, во-первых, еще, что у него есть проблемы, да, он же может не осознавать о том, что есть. Ну, допустим, есть какая-то ситуация, которую хотелось бы решить, которую хотелось бы понять, как действовать. И очень просто, кстати говоря, любой человек, который не может пойти к психологу, он может взять лист бумаги и написать, например, с одной стороны, внизу, в левом нижнем углу написать факты. Вот что у него есть.
Так.
Что сейчас связано с его запросом, у него есть, да?
Угу.
Что происходит? Выше он пишет, соответственно, в левом верхнем углу уже. Он пишет эмоции, которые он от этого испытывает.
Угу.
Соответственно, все свои эмоции, все ощущения, все реакции в теле, не в теле, без разницы. Дальше мы переходим в правый верхний угол. Там уже импульсы, желания, что хочется с этим сделать. Что хочется этим сделать, да? И в конце четвертый пункт – это уже действие. А что можно было бы сделать, что я могу сделать и что я сделаю для того, чтобы это изменить? Это самое простое, что может сделать любой человек абсолютно, да, который не готов идти к психологу, но хочет, очень сильно хочет, прям мечтает разобраться в какой-то конкретной ситуации с каким-то конкретным своим запросом. Вот. Безусловно, здоровый образ жизни, здоровое питание, спорт, да, может быть, какая-то медитация, йога, все что угодно, это точно так же помогает нам в порядке, так скажем, держать наше эмоциональное состояние. Да? Это могут быть точно так же выезды на природу, потому что природа сама по себе очень сильно отвлекает и позволяет нам расслабиться и не напрягаться. Поэтому если есть любые способы, которые вы можете использовать для того, чтобы ваше состояние, так скажем, было более приятным.
Но, да, не курение с алкоголем, про которое мы говорим, про вредные привычки.
Безусловно.
Кто-то любит так расслабляться, считает, что ни психолог, ни какие-то здоровый образ жизни, ни там походы в лес, да, с друзьями, который действительно активно какой-то отдых происходит в жизни. А вот именно по вечерам, в пятницу, например, с друзьями куда-то пойти, расслабиться. Вот угу. Это вообще как влияет?
Это на самом деле как-то влияет. Кажется человеку, что у него решаются проблемы.
Да.
Но по факту надо запомнить, что проблемы никуда не деваются. Это подмена понятий. Нам не становится легче от того, что мы курим сигарету. Нам не становится легче, когда мы напиваемся, потому что вы просыпаетесь, и кроме того, что у вас осталась проблема, у вас еще ужасное похмелье, у вас, не знаю, там болит голова, да, и потом страдает ваша печень, ваши легкие и все остальное. То есть вы приведете себя к еще большим проблемам, чем у вас были, вместо того, чтобы их решить. Это не самый эффективный способ, так скажем.
Вот так вот. Поэтому выбираем ЗОЖ, выполняем правильные упражнения, любим, ценим себя и окружающих людей и радуемся жизни. Благодарю, было очень интересно и полезно. У нас в студии Алина Хачумова, телесная психотерапевт, психолог, сексолог. Благодарю, было очень интересно.
Спасибо большое.